Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня третий день по шаббату, 24 число месяца Элюль, значит, 5 дней до Нового года. Внимание всех, для кого это актуально. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать Тору, и сегодня будем читать 10 главу книги Дворим или Второзаконие, но начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить и защитить всех, кто сегодня на войне, тех, кто идет в бой, тех, кто отдыхает после боя. Прошу Тебя дать мир, веру, любовь за людей во всем этом непростом, что человек видит, с чем человек сталкивается. И, конечно, трудно воевать так, чтобы грязь не прилипала к тебе, но сохрани свой народ от этой грязи войны, от этих ужасов. Там, где человек чувствует бессилие, укрепи его. Там, где человек чувствует ненависть, исцели его. Дай исцеление своему народу и благослови миром всех тех, кто сегодня на войне, дай пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Пошли достойную, уважающую человека работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим, желание делать добрые дела, благословить, исцели больных, набрав руки врачей, исцелять. Благослови тех, кто сопровождает больных, очень непростое служение. Прими семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай мир всему народу своему, как написано, Господь даст силы народу своему, Господь благословит свой народ миром. А мы с вами продолжаем читать Тору, и с Божьей помощью сегодня читаем 10 главу книги Дворим, в которой Моше продолжает то, что он начал в предыдущей главе. Моше говорит о том, что когда человек, народ Израиля, завоевывает землю, и у него все получается, и победа приходит за победой, может почувствовать так человек, что это его крепкая рука, что это его сила, или что это в заслугу его праведности такое происходит. Что то, что мы побеждаем в жизни, то, что с нами происходит, наши удачи, они в заслугу нашей праведности. Конечно, есть польза у праведности, есть благословность Божья к праведности, и Господь заступается за праведника, помогает праведнику, поспешивает ко благу праведнику и так далее. Но это не значит, что когда у нас в жизни получается, когда происходят победы в нашей жизни, что все это благодаря нашей праведности. Нет, и Моше напоминает самые тяжелые истории взаимоотношения Израиля и Всевышнего в пустыне и говорит, нет, это неправедность. Это чисто милость Божья по отношению к тебе, памятование Его обещаний и любовь к тебе, то, что дает тебе эти победы. Это, конечно, актуально и в нашей жизни, когда нам кажется, что то, что мы достигаем, то, что у нас получается, приходит из-за того, что мы праведны. Вот я, например, хорошо могу содержать семью, значит, я правильный человек, я хорошо зарабатываю. Вполне возможно, что деньги, которые хорошие деньги, которые ты приносишь домой, их Всевышний дает ради твоей жены. И говорит, вот Хана, Сара, Ривка, Лея, она такая праведница, и ей достойно иметь хорошее пропитание. Ну и я вот через вот этого товарища, это пропитание и дам. За заслугу ее ты получаешь. Может быть, здоровье твое ты получаешь благодаря чем-то еще молитвам. Может быть, какие-то успехи в твоей жизни происходят благодаря тому, что ты нужен кому-то другому, ну, в частности, в отношении денег, как всегда говорил и говорю, если ты хочешь, чтобы у тебя были деньги, не надо молиться о деньгах, сделай так, чтобы другие молились, чтобы деньги у тебя были, чтобы кому-то другому в этом мире было интересно, чтобы они у тебя были. Ну и так во всем остальном. Это школа того, что не все и не всегда обязательно нужно приписывать праведность. Моше начинает об этом говорить, и он рассказывает, естественно, рассказывает историю, связанную со скрижалями, одна из самых ярких, наверное, историй, когда народ Израиля опускается, ну, очень-очень низко опускается. Итак, мы продолжаем читать. Бэтаги, в то время, Амар Адунай Элай, сказал мне Господь, Псоллиха, Штей Лехот Аваним, высеки себе две каменные таблички, Кэрешоним, как первое, Веуле Элай Агара, и поднимись ко мне на гору, Веасита Лиха Арон Эц, и сделай себе деревянный. Ну, остановимся, пока не будем переводить слово «Арон». Господь говорит Моше, сделай себе две новые заготовки под каменные скрижали. Первые скрижали Господь дал Моше сам, это было полностью хендмейд Творца, полностью рукоделие Господа. Здесь Всевышний говорит, теперь есть твое участие. Это, с одной стороны, сотрудничество. Теперь, как бы, и в земном процессе установления законодательства вы получаете определенные полномочия, мы будем читать дальше про суды. Но это означает и твое участие. Некоторые говорят, и здесь, конечно, есть где разгуляться мидрашам и творчеству Агады. Некоторые говорят, что Всевышний открыл Моше копии сапфировые. И Моше взял два сапфира и выстрелил из них скрижали, закругляя скрижали сверху, говорит книга Зоар. Вот на этой стружке Моше разбогател и стал богатым человеком. Но на самом деле древние источники говорят о том, что скрижали не были закруглены сверху, они были квадратными, примерно 64 на 64 сантиметра размером и 32 сантиметра шириной. Так что если их складывать вместе, получался такой кубик 64 на 64 на 64. Были они, скорее всего, из гранита. Очень много споров о том, какой они были формы. И даже есть, что они были в виде ролика, что на них было написано, как на них распределялись надписи, например. Конечно, есть самое классическое понимание, которое мы сегодня видим в каждой синагоге. Первые 5 заповедей на одной скрижали, вторые 5 заповедей на другой. Одни заповеди касаются отношения человека и Бога, другие человека и ближнего. Очень красиво, но там есть проблема в том, что заповеди разной длины, как они писались. Некоторые говорят, что это две одинаковые скрижали. Два экземпляра договора между человеком и Всевышним, между Израилем и Всевышним. Один экземпляр у Всевышнего, один экземпляр у Израиля. Словом, снова, как всегда бывает, когда нам не очень известно, что именно происходило, то очень много всего выдуманного есть. В раннем Средневековье в Риме вышло евреям постановление носить, пришивать к своей одежде накладки в виде вот этих самых закругленных скрижалей. Церкви казалось красивее, что они были закругленные, и евреи все как один вынуждены во многих странах Европы носить такие повязки или какие-то такие таблички, и, собственно, из этого этот символ проник в синагоги. До того времени скрижали рисовались квадратными. Равинат Израиля сначала был своим символом, имел своим символом закругленные скрижали. В 80-е годы, когда Любавчинский ребе Менахем Мендель Шнейдерсон исследовал этот вопрос, он просто начал такую войну за восстановление древней формы скрижали, и скрижали вернулись к квадратной форме. И сегодня сделать поиск на форму скрижали, то, конечно, большей частью увидишь ее закругленной. Итак, Моше повелено было сделать две скрижали как первые, подняться с ними на гору и изготовить для них... Вот здесь есть вопрос, изготавливался ли для них отдельный какой-то ящик, или для них использовался тот самый арон, тот самый ковчег, который потом оббил золотом Бецалель. Снова есть много разных версий, что это были за футляр особый для скрижалей. Некоторые говорят, что у скрижалей был футляр, который клался в большой ковчег, и проблема была, когда израильтяне вышли с большим ковчегом из малого. Снова мидрашеи, предания занимают место того, где непонятно, всегда занимают пустые лакуны. Потому что иногда, когда нам спрашивают, а как это было, папа расскажи, как это было, рав расскажи, как это было, иногда можно сказать, я не знаю, не написано. А иногда кто-то пытается объяснить, нарисовать картинку. Картинка должна оставаться, ну скажем так, одним из вариантов реальности. Часто она реальность подменяет, поэтому очень много разных комментариев по форме скрижалей и по поводу того, о каком ковчеге идет речь. Всевышний продолжает, Моше пересказывает слово Всевышнего. Всевышний говорит, «Ваихтовля лохот это дворим, и я напишу на скрижалях, на этих табличках, слова «Аширайю аль-лохот аль-шурим», которые были на первых скрижалях, «Ашир шаварта», которые ты сломал, «Высам там бэрун», и ты их поместишь в ковчег. Снова слово «арон», которое мы здесь читаем, ну, собственно, на иврите оно означает просто «шкаф». Есть традиционный перевод «ковчег», это библейское слово, такая возвышенная, выспренная лексика, но в Торе ее нету здесь, просто «шкафчик». И поэтому вот весь спор, что, сколько шкафчиков было, и что за шкафчиками было, это предмет спора, в который мы, ну, мы можем вдаваться в него и тогда на это потратить час-полтора, но, наверное, мы этого делать не будем. «Вас Аарон эцей шатим, и сделал я ковчег из дерева акации, вэфсор шней лхот аваним, и сделал две скрижали каменные, карышаним, как первое, вааля ара, я подался на гору, вэшней лхот бэйдай». И две скрижали в руке моей. Если подсчитать, что, допустим, эти скрижали были сделаны из гранита, и понять те размеры, которые описываются, то вес этой конструкции примерно 131 килограмм. То есть 80-летний Моше поднимается на гору со скрижалями и вот с таким непростым весом. Снова здесь можно обратиться к чудесам и сказать, ну, действительно, чудеса происходят. Выехтов Аль-Лохот Кимихтав решен. И написал он на скрижалях, как написано было на первых, это Сарата Дворим, 10 речений, Ашер Дибер Адонай Элохим Бар Митох Аэш, который Господь говорил вам на горе из огня, Бьем Ахель, в день, когда я собирал вас, Вьетнам, Адонай, Илай, и дал мне их Господь. Это, в общем-то, означает начало того, что народ оказался прощен. То есть Моше говорит, ты вообще не ради праведности ходишь, смотри, сколько ты грешил, и как тебя Всевышний прощал. Вэфэн, вэрэд минагар, и повернулся, я спустился с горы, вэасим, это лохот вэарон, и положил я скрижали в ковчег, ашерасити, который я сделал, в Июшам, ашер цивани Адонай. И были они там, как заповедовал мне Господь. Увны Исраэль, дальше идет неожиданное такое отвлечение текста, да? Увны Исраэль на суме, вейрот, неэмек, мусэра, а сыновья Израиля пошли из Бейрутной Анак Мусейру. Если мы посмотрим на книгу Бамидбар, то наоборот, они пошли из Мусейры в сторону Бней и Инкан, а здесь находится другое направление. Путаница. И из этого снова, опять-таки, вот сегодня какой-то такой день говорить про это, потому что была такая, возникает история о том, что в народе Израиля возникла такая мощная оппозиция, которая сказала, организовала избрание нового правительства, отступление на 8 остановок назад, и вот на народ назад пошел. Словом, много всяких разных идей, но, скорее всего, во-первых, мы видим, что Тора описывает 40 лет очень сжато. Может, описывает более подробно, может, описывает другие переходы. Во-вторых, Бейрутный Янка могут означать другое место, чем Сарный Янка. И это может быть начало разных местностей. То есть, скорее всего, это обычная географическая путаница, которая возникает в разных местных названиях разных местностей. Шам мета Аарон, там умер Аарон. Тут снова вопрос с многими-многими восклицательными знаками. Аарон умер в Эор-Ар. Да, но Шам, там, можно понять и тогда. Тогда умер Аарон, Вейковер Шам, и там он был похоронен, Вейкаэн и Назар, но так-то. И стал служить.